Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Алексей Соколов. Из мгновений слагается вечность. Сегодняшний выпуск «Книжного вторника» посвящен человеку, который был литератором по образу мысли и историком по образованию – латгальскому журналисту Алексею Соколову. В его рабочих блокнотах заметки и наброски будущих интервью перемежались стихами, которые он писал порой в самое неподходящее для этого время. Алексей Соколов слыл неисправимым романтиком.
«Сегодня видел я весну. Она гуляла на полянах, тихонько трогала сосну, купалась в осыпях песчаных. И нежной лаской лучей, и пеньем воздуха прозрачного, сиянием чувственных очей мои смутила мысли мрачные. В какой-то миг не устоял пред полным неги ее взглядом, но, спохватившись, избежал. Мне без тебя весны не надо».
Стихи — это поцелуи, которые ты даришь миру. Но от поцелуев дети не рождаются. Эти слова великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте журналист Алексей Соколов любил повторять и сделал своим жизненным девизом. Наверное, потому, что на жизнь он зарабатывал журналистским трудом, а свои стихи, поцелуи, посланные миру, отправлял не в газетные издания, а в сборники стихов латгальских поэтов. Гёте был в его жизни не случайным явлением. Алексей Соколов в 60-е годы XX века окончил исторический факультет Московского государственного университета со специализацией по германистике. История Германии не слишком пригодилась ему в родном городе Лудзе, что на востоке Латвии, а увлечение немецкой поэзией и подавно. Поэтому, немного поработав школьным учителем, Алексей Соколов стал журналистом. Он работал в редакциях местных газет и в «Резекне», и в «Лудзе». Но дольше всего в газете «Знамя труда». Так называлась когда-то газета города «Резекне». А Гёте, Гегель и другие сумрачные германские гении всегда оставались с ним как увлечение, как источник мудрости и поэтических образов. Он многое переводил с немецкого, много писал о немецкой поэзии и исследовал романо-германские языки. Любил Гейне, переводил его по-своему. Вот пример.
«Кому много дано, тот прибавит богатство. Кто обходится малым, рискует остаться ни с чем. Если ж в кармане совсем ничего, могилу, бродяга, скорее копай. Право на жизнь тот лишь имеет, кто хоть чем-то владеет».
Сам Алексей Львович слыл бессребренником. Ему претило накопительство. В редакции газеты «Резекненские вести» долго, как легенду, рассказывали случай, когда Соколов отказался от премии. Считал, что другие коллеги заслужили не меньшего поощрения, а их почему-то обошли. Впрочем, была у него в ходу еще одна крылатая фраза, также принадлежащая Гёте. «Ирония — это та крупица соли, которая и делает кушанье съедобным». Иронией и самоиронией Алексей Соколов владел и пользовался мастерски. Не терпел понебратства, поверхностных отношений между людьми.
«Приветик, как дела?» Стандартная отмашка безразличия, что походя швырнут, когда совсем не интересны дела твои, а уж душа тем паче. Слова сугубо по лимиту, приветик послан для приличия, а сердце наглухо закрыто. А ведь когда-то было все иначе. Звезда нас, Вифлеемская, вела в блужданиях пустынных. Ужель погасла реактор, заглушив? Нет, просто отвернулась. Лучи в иные дали шлет, кого-то верно исцеляет. Тебе ж досталась пустота.
В редакции газеты он руководил самым серьезным по тем временам, самым мужским отделом, отделом промышленности. Любил находиться в центре событий. Чуть ли не каждый день ездил на городские предприятия, которых в Резекне было достаточно. Заводы, цеха, рабочие, руководители, передовые бригады. Он находил в этом свою романтику. Послушайте, как поэтично писал он о производстве. Вот работает сварщик в ореоле ослепительно-голубых искр. Вот колдуют над бурлящими ваннами гальваники. Вот ловкие руки изолировщиц сплетают из медных пластин замысловатые секции для якорей. Красиво! Алексей Соколов любил писать и о взаимоотношениях людей в трудовых коллективах. Среди инженеров и рабочих он находился в своей среде. Его родным городом была Лудза, но Соколов как-то душой прирос к Резекне. Каждый день, не имея собственного автомобиля, ездил на работу из Лудзы в Резекне рейсовым междугородним автобусом. Успевал следить за новостями двух городов. Хорошо знал людей и сам был многим известен. Однажды на литературном вечере Алексею Львовичу задали вопрос, есть ли у него стихи, посвященные Лудзе. «Каюсь», — ответил он, — «не написал». И попросил разрешения прочитать стихи Елены Арбузовой, лудзинской поэтессы, своей коллеги по работе в редакции. Передачу о Елене Арбузовой можно найти в архиве Латвийского радио 4.
Мы не любили этот город за то, что был он тих и мал. Суля нездешние просторы, манил нас старенький вокзал. Мы уезжали, мы взрослели, мы новым верили мечтам, мы песни ласковые пели чужим, далеким городам. Но вдруг стремительно и ярко, как вспышка света в темноте, май, вечер, музыка из парка, деревья, льнущие к воде. Мы улыбались просветленно, рассвет над озером дымил. Под парусами лип и кленов, желанным кораблем зеленым, наш город нам навстречу плыл.
А Резекне вошел в его жизнь не только возможностью попробовать свои силы в журналистике, но и ежегодно печататься в литературном альманахе Резекне. Более 20 лет этот альманах издавала известная латгальская поэтесса Ольга Орс. Но в первый раз Алексей Соколов принес Ольге Павловне не свои стихи, а прозу, фрагменты дневников, которые сегодня тоже прозвучат. Однако производственная тема не была единственной в его журналистской жизни. С удовольствием и большим интересом Соколов обращался к литературе, поэзии, живописи. Рассказывал о выставках, концертах, об известных земляках. Вот фрагмент его статьи о днях поэзии и о выставке в Лудзинском краеведческом музее. Речь в ней идет о 80-х годах XX века, а начало обращено к событиям более давним.
Шел 1927 год. В Лудзу на открытие нового здания гимназии приехал Янис Райнис. Его внимание привлекла выставка в одном из коридоров школы. Здесь свои первые работы решили показать студент Академии художеств Леон Томашицкий и ученик гимназии Виталий Калванс, позже известный в Латвии живописец. Тогда здесь и состоялась единственная встреча будущего художника Виталия Калванса с Янисом Райнисом. Они более 30 лет спустя, когда шла подготовка к столетию латвийского поэта, снова вспомнил художник. Так у него родилась идея создать цикл картин, рассказывающих о местах жизни и творчества Райниса в Латвии. Теперь картины этого цикла представлены на выставке в Лудзинском музее. Экспозиция приурочена к ежегодным латвийским дням поэзии. Музею удалось собрать около 40 картин этой тематики, принадлежащих кисти Виталия Калванса. Художник писал их в Таденаве, Рандане, Ясмуйже, Варславанах, Василеве. Есть и картины, созданные в Риге, Юрмале. Преждевременная смерть художника прервала его работу над тематикой Райниса, но то, что создано Виталием Калвансом, великолепный памятник поэту, его родному краю. На картинах эти места изображены такими, какими они были при жизни поэта. И когда читаешь книгу «Сауцерита Веса» о детстве Райниса и смотришь на картины Калванса, зримо представляешь в саду или во дворе маленького любознательного мальчика, Жаныня. Так в детстве звали поэта.
Алексей Соколов очень любил и театральное искусство. Еще со студенческих лет. Когда-то ходил на спектакли МХАТа и на Таганку и довольствовался входным по студенческой цене билетом. А потом находил, где пристроиться. Вместе с такими же юными и любящими театр. Они забирались то на галерку, то усаживались на ступеньки рядом со сценой, если в театре позволялась такая неформальная обстановка. Когда Соколов начал работать в Резекне, сразу подружился с режиссерами и актерами городского народного театра. А позже, после создания театра-студии «Бедный Юрик», ни одна премьера не обходилась без рецензии Алексея Соколова в какой-то из местных газет. Но была в его жизни еще одна страсть – лошади. Соколов обладал буквально энциклопедическими знаниями о породах и повадках лошадей. Мог подолгу рассказывать, чем отличается аллюр от галопа, гнедой конь от буланова, а рысак от верховой лошади. И, конечно, он сам был отличным наездником. Много лет занимался верховой ездой на коневодческой ферме Воронова по дороге из Резекне в Ригу. Гордился тем, что это место, исторически связанное с коневодством, названо в честь его любимой масти лошадей – вороных.
Когда возьмет за горло боль, кто едет в Сочи, кто в Алушту, чтобы развеять злую хворь, и ешь в вороновскую конюшню. Аравия, Арбат, Арод – всегда меня вы выручали, а звон стремян и конский пот, верней, бальзама исцеляли. Так что случилось вдруг сейчас? Ужели мне вы изменили? Не ворожит ваш жаркий глаз и не спасает буйство силы. Еще здесь ею все живет, манеж и кони, и березы, и соловей о ней поет, тревожа дремлющие грезы. Гляжу с надеждой понимания в глаза бездонные коней. О, мои верные создания, и вы тоскуете о ней.
Увидели? Между строк мелькнул женский портрет, написанный тонкой кистью образ наездницы. Она пленила автора, а впоследствии, по какой-то причине, оставила верховую езду. Была у него и проза. Она тоже большей частью вырастала из дневников наездника, из долгих дней и вечеров, проведенных на латгальских просторах с верными друзьями, вороными и чалами, бурыми и пегими.
Отрывок из рассказа «Зимняя рапсодия». «Согласен на сегодня на полевую», — лукаво спросил меня тренер, когда я вывел из денника уже оседланного коня. «Я верю и не верю такому подарку. Верховые прогулки в поле у нас в команде вообще в редкость, а тут одного отпускают, да еще в такой день». А то воскресное утро и впрямь было чудесным. 20-градусный мороз, яркое солнце, ни малейшего ветерка и все в инии. Не остался равнодушным к этому великолепию и сигнал. Тонконогий жеребец трехлетка, украшение вороновской конюшни. Кристальный, настоянный на золотистых лучах воздух, похоже, будоражил его. И когда мы проезжали Вороновским парком, он все норовил встать на дыбы. Огромное лальское поле встретило нас ослепительным сиянием. Даже воздух переливался разноцветными блестками. Изморось. Солнце сквозь нее светило, как сквозь кисею, а дальний лес купался в розовом тумане. Лишь в тени снег отдавал синевой. Казалось, мы попали в волшебную сказку. Нет, определенно из седла ты воспринимаешь мир совсем по-другому. Отсюда он смотрится гораздо краше.
До последних дней Алексей Соколов был в седле и умел видеть красоту. Среди авторов альманаха «Резекне» считался мечтателем. На презентациях сборников никогда не стремился быть на виду. Садился где-нибудь с краю и сам слова не просил. А однажды, когда ведущие поэтического праздника обратились к нему и пригласили прочитать стихи, он засуетился и стал собирать листочки, на которых только что писал. Спросили, что это? Ответил, стихи. Сейчас написались. Прочел и имел успех.
Пришедшая из сказки. Средь телефонных передряг я зримый образ твой утратил. Осталась смесь из препирательств до трубки лязг. Когда ж пытаюсь воскресить потухшие черты и краски, всплывает в памяти вокзал и легкомысленное платье, и ты, пронизанная светом, пришедшая из сказки.
Трудно встретить взрослого человека, который искренне верил бы в сказку, в чудо. Алексей Соколов верил. Во всяком случае, он так говорил, и если даже слегка лукавил при этом, не слишком кривил душой. Был в жизни Алексея Львовича случай, который, наверное, чудом свел его с миром кино, причем благодаря любви к лошадям. В окрестностях Даугавпилса снимали фильм «Жизнь и смерть» дворянина Чертопханова. Лошадей же позаимствовали в конюшне под Резекне. А когда выяснилось, что актеру, исполнявшему главную роль, нужен дублер-наездник, выбор пал на Алексея Соколова. Образу героя соответствовал его высокий рост, не говоря уже о прекрасном умении ездить верхом. Все дальние планы, на которых дворянин Чертопханов скачет по бескрайним латгальским просторам, были сняты с Алексеем Соколовым. Об этом он в своих дневниковых записях рассказывал так.
Произошло это в 1971 году. Я тогда работал журналистом в Резекне и занимался конным спортом в Воронове, неподалеку от города. Тогда же известный кинорежиссер Виктор Туров с «Беларусь» фильма обосновавшись под Даугавпилсом, снимал двухсерийный фильм по мотивам тургеневских «Записок охотника». В картине было задействовано много всадников для охотничьих сцен. Вот Туров и подрядил на это дело Вороновскую команду. Наш тренер Валдис уговорил меня участвовать в съемках. Главным героем фильма был столбовой дворянин Пантелей Чертопханов, а играл его очень популярный в те годы литовский актер из знаменитого Поневежского театра Бронюс Бабкаускас. Был в фильме и второй главный герой, замечательной стати жеребец донской породы, серый в яблоках Малик Адель, конь-огонь. Его сыграть было предназначено Вороновскому коню дуэту. Ноги у него были сильные, по-любому бездорожью промчит, не споткнется. Бабкаускас, однажды упав с лошади, не рисковал садиться в седло. В качестве его дублера режиссер выбрал меня. Меня обрежали в такой же, как у актера, костюм, наклеивали усы, гримировали, и пошло-поехало. Чертопханов у Тургенева личность незаурядная. По натуре от рождения человек добрейший и щедрый. Готовый всегда защитить обиженного, он был не в меру вспыльчив. При малейшем намеке на неуважение впадал в ярость. Пил тоже не в меру. Волею судьбы, достоянием Чертопханова стал конь мечты Малик Адель. Приобретя его, преобразился Чертопханов, даже пьянство отринул. Он много ездил верхом на своем красавце по чужим охотничьим угодьям, вызывая черную зависть в среде, где добрый конь — предмет особой гордости. Через несколько лет я увидел какой-то другой фильм, где в титрах Бронюс Бабкаускас значился в траурной рамке. Это как-то резануло меня. Позже я узнал, что он ушел из жизни, покончив собой. Есть нечто мистическое в том, что некоторые актеры, сыгравшие смерть своего героя, плохо кончают.
Публикация Алексея Соколова и в местных газетах, и в альманахах Резекне с нетерпением ждали. По своему обыкновению он всегда готовил для читателей очередной сюрприз. То новая необычная тема, то не похожий ни на кого взгляд на то или иное событие, то новая подборка стихов. И то, что он писал, потом долго обсуждалось коллегами, читателями. Многое вызывало раздражение у городских чиновников. Писал Соколов резко, откровенно, и статьи, и стихи. Говорят, каждый поэт в чем-то провидец. Историк Алексей Соколов когда-то написал стихотворение, выбрав эпиграфом для него высказывание Плутарха. «Перестаньте приводить статьи закона тому, у кого за поясом меч».
В компании с философом Плутархом наведался я вглубь столетий, во времена от Ромула с Тесеем до Демосфена с Цицероном. И вот узнал я истину простую: проща и меч превыше права, походы в чужие пределы, источник богатства и власти, триумф и почет победителю, слава и блага грабителю, страдания безвинных не в счет. Сегодня мы видим все то же, отличие только в масштабах. Прощу заменили ракеты, вместо меча автомат. Пылают в огне континенты, удел угнетенных ужасен. А принцип звериный, как прежде, всесилен. Не писан закон для того, кто мечом опоясан.
Однако тема любви его не покидала. Уже будучи тяжело больным, он посвящал стихи той единственной женщине, которую любил, наверное, всю жизнь, несмотря на мимолетные увлечения.
«Я тоже помню то мгновение, которое воспел поэт, твое небесное явление, твоих очей искристый свет. Прошла эпоха возрождения, познания добра и зла. Все подвергается сомнению, и пишут на скрижалях старых кумиров новых имена. Но так же свято то мгновение, тот день судьбой благословлен. Я, несмотря на протрезвление, в тебя по-прежнему влюблен.
Любимым временем года у него была осень. Смеялся, говорил: «Да не примазываюсь я к великим поэтам. Но мне осенью и работается как-то плодотворнее, и муза, что ли, посещает чаще». А муза работе не помеха, как и наоборот.
Что-то новое со мною. Не припомню, чтоб когда-то любовался так тобою, как сегодня днем осенним. Что там солнце, что там небо? Жарче всех светил небесных притяжение земное.
Он был горожанином, хотя и жил в маленьких латгальских городах. И, наверное, эта близость к лесам и озерам заставляла Алексея Соколова еще сильнее любить все, что его окружало. Он всегда повторял: «Нет ничего красивее нашего осеннего латгальского леса». Только время это надо поймать, момент не упустить.
Осенний бал. У нашего леса сегодня проводы лета и нечистая сила в гостях. День, когда сняты запреты и привкус помады, и кровь на губах. Под музыку солнца и пение птах кружатся в вальсе дубы и березы, цепляясь ветвями за облака, и явью становятся грезы. На суку примостилась глазастая ведьма, а улетев, позабыла метлу, и мелкие твари лесные так надоедливы, что впору от них закопаться в листву. Но коли уж праздник, так праздник для всех, ведь солнце для всех заиграло. Вьются по веткам и шепот, и смех, и чертова дюжина с неба упала. Это она блаженством нас одарила. Пусть быстротечным, но ведь из мгновений слагается вечность.
Люди уходят в вечность, а мгновения, которые они подарили нам своим общением, своими стихами, остаются с нами навсегда. Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи и литературные фрагменты читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.